«Комсомольская правда».
12:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас» в студии Светлана Барон. Сегодня у нас 8 февраля, День науки. Мы целый день пытаемся разобраться, как же заинтересовать наукой детей и взрослых. В 10 часов мы делали тут химические опыты, которые можно делать на кухне. Сейчас продолжаем интересоваться наукой, и нам приносят такие интересные вещи, которые просто даже взрослого интересуют очень сильно. И посмотрите на фото, кстати, вот с записью этой программы, посмотрите, что нам принесли. У нас сегодня в гостях Наталья Азаренко, арт-директор Музея занимательных наук «Эйнштейниум». Добрый день.
Добрый день.
И руководитель астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов.
Здравствуйте.
Приветствую. Ну вот, самое первое, что у нас сейчас стоит на столе, я смотрю, плазмолайт это написано. Что это за такая интересная вещь?
Вы знаете, даже дети, приходя к нам в музей на экскурсии, они кричат: «О, я это знаю, это лампа Тесла». Мы говорим: «Да, все замечательно, действительно, Николя Тесла 6 февраля 1800, ой, мне тут даже подсказка я специально выписала, 1894 году, представляете, как давно это было, он зарегистрировал патент, где он описал устройство подобной лампы. Но сам Николя Тесла таких ламп не делал. На тот момент технологии не были столь совершенны, невозможно было ни инертные газы, как здесь в этой лампе, да, туда закачать, не было возможности даже сделать вот такую колбу стеклянную. Хотя все именно это Николя Тесла предположил. А первые такие лампы появились почти через 100 лет, в 1970 каком-то году, и там параллельно два года подряд с небольшими изменениями было два патента. И именно вот эти лампочки мы сейчас называем лампами Николя Тесла.
Выглядит как чудесная игрушка, к которой просто тянутся руки и хочется этим поиграться. Я так понимаю, именно таким образом вы и приобщаете детей к науке.
Да, конечно. Основной принцип нашего музея – это подойти, потрогать, выслушать те объяснения, которые доступны на возраст того ребенка, который сейчас взаимодействует с экспонатом, и с этим ощущением уйти уже, потому что если ты хотя бы раз поднимал гирю одним пальцем своим мизинцем, да, то принцип рычага, который тебе показали не на бумаге,
гирю поднять,
а в жизни,
мизинцем,
да, можно.
Это уже интересно.
Это все можно, это нормально, это Архимед все описал, все рассказал, да, мы помним, да, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Но когда ты это действительно попробовал вот на таком расстоянии, а потом вот на этом, а когда ты поближе, ты не можешь ее поднять, а просто рукой, тебе 5 лет ты ее поднять просто физически от земли не можешь, ну, что-то в голове дощелкает. И, соответственно, когда в школьной программе наконец-то это появляется, или, допустим, тебе нужно что-то сделать, ну, механического плана, сейчас же Лего замечательные, да, конструкторы, дети очень быстро соображают. Если они это щупали, если они трогали, это записалось, и они очень хорошо дальше ориентируются.
Соответственно, помогает потом приобретать эти знания, которые,
конечно,
мы уже показали,
приобретать,
да, как что работает.
Да, конечно, потому что одно дело – это формула, которая на доске, да, другое дело, когда ты все это глазами посмотрел, руками пощупал. У нас есть замечательный экспонат, где диск парит в воздухе. У нас подходят взрослые, которые честно учили физику в школе, и говорят: «Боже мой, как он парит?» Я говорю: «Так, ручку подносим вверх, куда воздух дует?» Они: «Вниз». Я говорю: «А диск летает?» «Да». Говорю: «Хорошо, приходим домой, открываем учебник на параграфах, где рассказывается движение воздуха и газов, открываем там главы с давлением связанные, они: «Боже, это я не смогу». Но тем не менее, говорю, тогда просто запоминаем: чем выше скорость, тем меньше давление. Соответственно, тот воздух, который остался неподвижным, на диск снизу давит сильнее, чем тот воздух, который вырывается сверху. Все, глаза распахнуты, и люди действительно заинтересовались. То же самое стул с гвоздями. Банально. Ну вот, в общем-то, мы знаем, что если на стул с гвоздями сесть, все должно быть нормально. Но тем не менее, когда приходит...
Кто это такое знает? Я вот нет.
Приходите, посидите, убедитесь. Приходят учителя, педагоги приходят. И дети, уже посидев, радостно говорят: «Марья Ивановна, ну присаживайтесь». Она: «Нет, я не буду».
Спасибо, я на кнопках привыкла посидеть, которые вы мне подкладываете.
Тоже вопрос давления, как бы, то есть вроде бы все понятно, все известно. И в учебнике мы это читали, и какие-то научно-популярные фильмы многие смотрят. Сейчас много же каналов на Ютубе, которые рассказывают такие вот науку простым языком. Но одно дело посмотреть, второе прочитать, и третье попробовать самому.
То есть мы не соотносим это с жизнью, да, то, что
да,
мы изучаем.
Да, это очень сложно. Соответственно, тот же ящик фокусника, что я вам принесла, игрушка, всем понятная. Сейчас даже открытки такие делают. Вот не 14 февраля я видела такие вот открыточки, копилочки с использованием вот именно же этого фокуса. Но когда мы показываем детям, показываем взрослым, все: «Да, я всегда хотел посмотреть, как он внутри устроен. Я теоретически знаю, я знаю, что там идет зеркало как-то. Угу. Я знаю, как это, в общем-то, работает, но я хотел всегда потрогать руками». подходите, трогайте.
То есть наука помогает разобраться с фокусами. Наверное, фокусов в нашем мире-то и нет на самом деле. Да? Все объясняется
Все
с точки зрения
наукой.
Науки.
Да?
Только ради этого имеет смысл заинтересоваться наукой. 92-107-2 – это телефон нашего прямого эфира. Подключайтесь, свои вопросы можете задавать. Или пишите нам вайбер, ватсап и телеграм плюс 7-963-738-107-2. У нас в гостях Наталья Азаренгард, директор Музея занимательных наук Эйнштейниум и руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов. Алексей, кстати, вот вчера новость все обсуждали, которую, наверное, вы можете нам прокомментировать. Весь мир обсуждал, как SpaceX запустил в космос ракету Falcon с кабриолетом Tesla. Вот ваше мнение, почему это вызвало такую волну восхищения, интереса, об этом все писали?
Ну, на самом деле, как раз-таки я не особо специалист, потому что это больше такая инженерная составляющая. Я все-таки занимаюсь теоретическими науками и дальний космос и так далее. Но действительно, это очень такая занимательная новость, потому что, и почему она весь мир облетела? Потому что, во-первых, это самая большая ракета из ныне существующих, а во-вторых, это ракета, части которой отделились и прилетели обратно, то есть она создана для многопользовательного использования. Вот. И вот такого еще действительно не было, и более того, запустили действительно машину, как, опять же, рекламную кампанию того, что действительно вот Илон Маск и вот SpaceX и все его проекты, он показал, грубо говоря, что действительно космос ближе, чем мы думаем, и все его проекты рано или поздно будут сделаны. А если мы туда посмотрим, действительно, вот в планы, то там и освоение Марса, там и перелеты, как мы сегодня летаем на самолетах, только на ракетах, соответственно. То есть там действительно очень и очень такие грандиозные планы, поэтому действительно это событие вчерашнее еще ближе, еще больше приближает к нас, вот именно к тем, казалось бы, нереальным целям и нереальным мечтам, когда мы еще вчера могли только думать про то, что мы можем колонизировать Марс, а сегодня вот он, туда уже машина летит с этим самым, как его называют, с куклой. Ну, в общем, это действительно интересно, важно, нужно, и опять же, с точки зрения популяризаторства, это очень здорово.
Ну, а это действительно серьезно, научно, потому что я помню, что я читала книги 60-х годов в детстве еще о том, что вот в 2000 году мы уже все будем колонизировать Марс. Сейчас мы в 2017 говорим о том же самом, что вот-вот скоро мы уже будем колонизировать Марс. Как вы считаете, это действительно реально в ближайшее время сделать, или это фантазии?
Ну,
и реклама.
Здесь на самом деле, понимаете, есть много вопросов. Например, первый, самый главный, а зачем, собственно? Тот же вопрос звучал, вот когда, например, американцы высадились на Луне, и почему прекратили дальнейшие исследования? Потому что понятно, что они высадились за счет того, что шла холодная война, и нужно было показывать достижения и так далее. А потом, когда холодная война завершилась, собственно, программы прикрыли. Поэтому сейчас освоение Марса – это не что-то действительно важное вот каждому человеку, а это просто действительно с самой важной точки зрения, демонстрация того, до чего дошли современные технологии. Так что реальных задач, полезных ныне живущим людям, с покорения Марса, да, может быть, по пальцам пересчитать можно, поиск жизни, еще что-то там, какие-то такие вещи, но по факту задач, как мы сейчас давайте все действительно возьмем и полетим, чтобы там солнце, например, какие-то вспышки на Земле будет, невозможно станет жить, и мы вот все переедем на Марс. Такого, естественно, ближайшие столетия, мне кажется, точно не будет. Так что Марс сегодня это более такое что-то, опять же, популярное. То есть действительно это важно, интересно, людям это нравится, и поэтому, опять же, наука развивается. То есть здесь больше вопрос для чего? Для того, чтобы колонизировать, вряд ли получится в ближайшее время, а для того, чтобы действительно исследовать с точки зрения науки и открывать какие-то вещи, это очень важно, конечно же.
Для чего развиваем науку, поговорим во второй части нашей программы. Эта программа «Только у нас». Сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
«Только у нас». На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить, как заинтересовать наукой. Сегодня День науки, 8 февраля. У нас в гостях Наталья Азаренко, директор Музея занимательных наук Эйнштейниум и руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов. Телефон прямого эфира 92-172. Если есть вопросы, подключайтесь. Ну вот мы перед перерывом говорили о полетах на Марс. И, в принципе, время от времени появляются в интернете сообщения о том, что приглашают, там, набирают каких-то будущих колонизаторов, да, их там чему-то учат. Вот у вас в Эйнштейниуме есть планетариум. Дети вообще фантазируют о том, как они будут колонизировать космос? Интересно
это?
Вы
знаете, тут такой интересный очень момент. У детей в рамках где-то 5-8 лет у них интерес бешеный. Просто приходят дети 5-6 лет, у них еще все звуки не стоят на месте, им в школу только через год. Они мне рассказывают про планеты. Они выдают какие-то энциклопедические знания. У них трясутся буквально руки, у нас даже есть программа для дня рождения про космос. Они с удовольствием исследуют и зал, и идут в планетарий, потом мы проводим опыт с реактивным движением. И причем я смотрю, что у половины детей, они знают, они мне рассказывают про реактивное движение, про разные типы двигатель.
Я так понимаю, фильмы помогают, да, это
ну
все
да, я,
в моду вводит.
Да, я спрашиваю у детей, где, ну понятно, что это и пин-код, да, известный достаточно мультфильм. Это и каналы на Ютубе в том числе, различные, у многих детей планшеты, доступ безграничный, просто эта тема интересна, ребенок смотрит, соответственно, набирает информацию. Вот. А потом идет провал. То есть, когда мы приводим уже 7-8 класс, им неинтересно.
А с чем это связано, как вы считаете? Потому что начали уже это изучать в школе, может быть, астрономию им как-то...
Нет, астрономию только вернули, ее только вернули 10-11 класс, угу. Да, то есть какой-то вот получается провал, который вот, ну, не столько, даже сложно объяснить. Например, вчера у меня был 7 класс на математике, и мы с ними не решали примеры, и уравнения не решали. Мы с ними играли в математические головоломки, в те самые, в которые, ну, многие из нас еще поиграли во дворе. То есть только одному, да, когда из кучки камней, там 100 штучек, допустим, или спичек, нужно вытаскивать иное количество спичек и стараться последнюю спичку не взять. То есть для них эта игра была открытием. Угу. Когда я сказала, что можно еще вывести формулу и посчитать, то есть алгоритм, как всегда, можно выигрывать вот в такие вот игры. То есть там формула простейшая. У них были просто распахнутые глаза. Я говорю, ребята, потом показывала головоломки такого рода.
Вот так они... можно и вернуть школьников обратно в математику, да, которая
по факту,
становится неинтересной.
Потому что как бы, оно становится как бы в какой-то момент «надо». Вот, и вот это слово «надо», возможно, отбивает какой-то интерес. Вот, опять же, как вот был вопрос, для чего на Марс? Да? Так и у многих детей вот этот вопрос, для чего я эту контрольную или для чего я вот это заучиваю? Если, допустим, в каких-то гуманитарных предметах, ну там можно там сориентироваться. О, я хочу работать на радио. Да, то есть мне нужна хорошая грамота, грамотная речь, у меня должна быть хорошая память, широкая эрудиция. Я решаю задачу, абсолютно оторванную от реальных условий. Зачем я ее решаю?
Чтобы стать инженером, сделать какой-то SpaceX и полететь
в космос. Если он что-то
трогает,
вот кто ходит на робототехнику, да, у нас вот инженерные ребята приходят с инженерных вот этих кружков, да, они уже немножко ориентируются. Но в то же время все равно вот они то, что им интересно, они учат. Угу. Они с этим вот занимаются. Как только шаг в сторону... Все, интерес пропал, а нужно сделать и это, и это, и это. Вопрос мотивации.
Алексей, вот вы зачем астрономию изучали? И когда космосом заинтересовались, заболели и не разочаровались ли?
На самом деле я астрономию изучал после уже выпуска из университета. И исключительно потому, что сейчас вот при БФУ мы открыли астрономическую школу по олимпиадной подготовке. И вот, собственно, я занимаюсь вот олимпиадной подготовкой детей, а там уровень очень большой, собственно. Вот, так что на самом деле я занимаюсь астрофизикой нейтронных звезд. Это далеко от астрономии, потому что это все-таки разные направления науки. Одно — астрономия — это больше наблюдательное, то есть там измерение координат, в общем-то, объекты и так далее. Больше наблюдения, так скажем. А астрофизика — это теоретическая наука, это вот как работа за компьютером, создание модели какой-то, как там вращение происходит и так далее. Ну, что касается космоса, я сам родился в Киргизии, в горах, так сказать, на озере Иссык-Куль, и там высота над уровнем моря порядка 1500 метров, и небо действительно очень классное, то есть у нас такого в Калининграде здесь неба нет. И меня всегда как-то тянуло к звездам, звезды красиво, интересно, особенно когда на небе небе еще виден Млечный Путь, допустим. То есть всегда очень было интересно как раз-таки. Но вот опять же, всегда мечтал даже с детства посмотреть в телескоп, когда глазом посмотрел, понял, что да, красиво, безусловно. Но опять же, глаз – это не тот прибор, которым стоит смотреть и проще фотографировать, а потом еще и смотреть, например, с того же Хаббла фотографии и так далее. И тут уже, конечно же, интерес отпал именно к наблюдениям, а больше к науке. То есть не только посмотреть, а действительно описать, смоделировать вот это, что самое интересное в астрономии, в астрофизике, да и в любой науке.
От Андрея вопрос пришел в Вайбер. Когда следующие островы... Островы, если так понимаю, то, что калининградцев всегда интересует.
Да, на самом деле с астрономическими выездами тут не только же мы этим занимаемся, точнее, даже в большей степени не мы, этим занимается клуб «Кёниг Астро». По факту у нас в Калининграде сейчас вот есть два, так сказать, центра астрономии. Это мы при БФУ, то есть люди наукой больше занимающиеся, и клуб «Кёниг Астро», который вот занимается как раз-таки именно наблюдениями, то есть любительскими наблюдениями, потому что науку уже лет 100 глазом, естественно, не смотрят, все фотографируют. Вот, поэтому это вопрос больше не ко мне и даже не к ним, а к калининградской погоде, потому что, ну, из 365 дней в лучшем случае у нас астрономических ночей 10, может быть, 20.
Сейчас у нас, кстати, довольно хорошее небо, потому что холодно, да, морозно,
да,
и
да,
солнце.
Да, безусловно, из-за мороза, конечно же, мороз, так скажем, разгоняет тучи, опять же, с точки зрения физики, естественно.
Но наблюдать это... менее приятно, да, на морозе?
Да, но большая проблема – холодно.
А скажите, вот с какого возраста стоит заинтересовать ребенка наукой, начинать? Вот вы говорите, к вам пятилетних детей приводят,
да,
пяти-семи.
Да, приводят пятилетних детей, это им интересно. Это вообще, на самом деле, возраст почемучек наступает 4-5 лет.
Вот когда начинают задавать вопросы, тогда, собственно,
да,
и можно включаться.
Да, да, тем более и родитель, и наш консультант, мы можем опуститься на этот уровень, да, и рассказать ровно то, что ребенку понятно сейчас. Главное – показать, заинтересовать. Так получилось, что музей мы открывали, моему собственному ребенку было тогда 4,5 года, сейчас ему, соответственно, идет первый класс. Он у меня, не скажет, что, знаете, есть такие дети, это энциклопедисты, он не энциклопедист, но руками он все потрогал, и он с большим удовольствием приходит ко мне в музей. В очередной раз, если его не взяли, мама, почему меня не взяли в эти выходные, почему я там не был? То есть ему даже 2, 3, 10 раз, это ему интересно. И всегда, конечно, самое главное для родителя – не обрывать. Возможно, вы не можете ответить сейчас, не хватает каких-то знаний, нет банально времени, чтобы сформулировать, объяснить, просто… Перенесите этот разговор чуть попозже. Дорогой, 15 минут, я вся твоя. Потому что вот это вот наше обрывание.
Не убить интерес, да?
Да, обрывание, подожди, сядь сам, вот мультик. Вот оно как раз и убивает, вот на мой взгляд. Потому что приходят замечательные дети, и прямо видно, что им интересно. Когда мне говорят, ой, у нас такой класс, вот, ну, им ничего не интересно. Дети с восторженными глазами абсолютно выходят. Даже вот планетарий, мы делали новогоднюю программу «Путешествие в созвездии Большого Пса». Ну, у нас была экскурсия по залу, мы показывали те экспонаты, которые появились, в общем-то, 3000 лет, да, то есть мост, там, тот же Архимед. Потом мы шли, соответственно, они там выполняли квест, там, созвездия у меня собирали, звезды эти искали. И потом мы шли в планетарий, и мы смотрели астрофотографии 15-го года, лучшие фотографии 15-го года, обработанные, сделанные вот на этот большой купол. Детям было безумно интересно. Фоном наш экскурсовод немножечко рассказывал про звезды, как давно история наблюдений, такие вот чуть-чуть фактов, не загружая сильно. И потом дети выходили, финалом шли созвездия, далекие созвездия и сливающаяся галактика шла вот эта вот красивая и безумно на весь экран, она потом приближалась. Выходят дети из планетария, мы им задаем вопрос, как вы думаете, мы одни во Вселенной? Нет. Вот после всего увиденного мы точно не одни.
То есть не бывает детей, которым неинтересна наука.
Не бывает.
Бывают дети, которым неплохо объяснили и не сумели их заинтересовать.
Да, или в какой-то не тот момент попали, не в то настроение, не в том возрасте. Но дети же, они развиваются скачкообразно. Кому-то уже интересно, кому-то еще неинтересно. Рассказывают всем одно и то же.
Минутка у нас осталась до конца эфира. Как-то будете праздновать День науки, может быть, в ближайшие дни в Калининграде? Расскажите.
Да, мы решили, все-таки нас очень сильно просили завести у себя шоу с сухим льдом, мы это делаем, у нас суббота и воскресенье будут в час дня промо. То есть, кто пришел просто в музей, мы сами будем учиться, и, соответственно, на наше обучение будет...
Что за фокус это с сухим льдом?
С сухим льдом, ну, мы решили пойти так. У нас была программа «Мыльная геометрия», это повторение опыта Жозефа Плато. И туда же, если сухой лед добавить, то есть мыло и сухой лед, очень много интересных таких вот. И сфер получается, полусферы можно, сфера, полусферы, кубики вот эти вот замечательные, соприкосновение пленок мыльных, когда все это еще будет наполнено туманом, должно получиться очень интересно.
Все это выглядит вообще, конечно, как игра, но много сейчас говорят в школах о профориентации. И ведь это в первую очередь вот это то, чего, чем ребенка заинтересуешь с самого начала, ну, возможно, потом это сделает его жизнь.
Ну да, ребенку нужно дать выбор. То есть он должен посмотреть и то, и то, и то. И просто в определенный момент, как бы его ты там уже куда-то не толкаешь, а он все равно уже выбрал. Но в то же время он этот выбор имел свободный.
Спасибо, заканчивается наша программа. Тем не менее, мы узнали много интересного. Я даже поиграла с вот этим вот Plasma Light. Показали нам фокусы. Наталья Азаренко у нас была в гостях, арт-директор Музея занимательных наук Эйнштейниум и руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов. Это была программа «Только у нас». От себя хочу добавить, что ни в каком возрасте не стоит прекращать задавать вопросы. Оставайтесь детьми, задавайте вопросы и ищите на них ответы.
Только у нас. На FM 107.2.